Так, мы продолжаем текст. Ши Сиддханта Шикхамани, Ши Шива Йоги Ачари.
Тот, кто обрел милость изначального. Господь Шамбху, основа всего, это изначальный источник. Благодаря его милости, прасад, йогин, пребывающий в состоянии покоя, зовется обретший милость изначального. Тому, кто очистился в течение многих жизней, не гордится собой и не привязан к миру, изначальный Господь дарует свою милость, а эта милость освобождает.
Когда мы вступаем на путь практики дхармы, мокша-дхармы, это означает, у нас появляется желание пережить Бога. Такое желание пережить Бога появляется не у каждой души. Например, есть существа ада, голодные духи, асуры, наги. Множество существ, которые не желают пережить Бога, они желают переживать удовольствие. Вопрос освобождения, мокша-дхармы, самадхи, садханы, йоги для них не стоит. Есть различные пути, где души не ищут Бога, не желают пережить Бога. Они осознают себя отдельными от Бога и вполне этому рады. Они удовлетворены этим. Они, может быть, не удовлетворены своей жизнью, но они свое несчастье не связывают с Богом. Они считают, если они удовлетворят свои желания, свои чувства, свои намерения, то они вполне будут счастливы. И такие рождения называются недрагоценные рождения. Это не только рождение человеком, например, не ищущим Бога, не ищущим путь освобождения, но и рождение в других телах. Существа ада, голодные духи, асуры, животные, множество других существ сансаре не ищут Бога, не ищут освобождения. В связи с этим есть разные пути. И только на уровне йога-марга начинается поиск Бога. Марга означает путь, движение к чему-то, поиск чего-то. Например, есть карма-марга, когда живое существо просто выполняет действия. Например, тяжело трудится на работе. Оно выполняет действия в силу своей социальной, культурной обусловленности. Есть майя-марга, когда человек следует своим фантазиям, иллюзиям, желаниям. Майя-марга выше, чем карма-марга, но это тоже иллюзия. Например, человек одержим какими-то собственными желаниями, амбициями, ему хочется их воплотить, душа жаждет этого. Например, есть люди, которые развлекаются разным способом, отправляются на Бали, чтобы кататься на виндсерфинге, кататься на гребне волны. Это как смысл жизни. Есть люди, которые поглощены, увлечены своим творчеством, увлечены своими идеями, различными идеями, там, богатство, достижение власти, все что угодно. То есть майя – это иллюзия души, когда душа связывает себя с чем-либо в сансаре, стремится идти по этому пути. Все это майя-марга, пути иллюзий, заблуждений души. Когда душа прошла путь карма-марга, майя-марга, она умнеет и понимает, что все дело заключается в ней самой, что ей не надо гоняться за внешними вещами, надо развивать саму себя, надо улучшать саму себя, что она недостаточно хороша, что проблема не в других и не в достижениях внешних, что ей с собой надо работать, что ей не хватает качеств. Понимая это, она начинает развивать себя, вкладывать в себя, любить себя, стремиться улучшить себя. Это называется анава-марга. Анава-марга означает, мы развиваем свое эго, свои способности. Множество людей сейчас в странах так называемого более развитого мира занимаются, идут по пути анава-марга. Когда человек занимается йогой ради своего тела, развивает свои магические силы и способности, развивает свой характер, свою волю, свою личность, это неплохо, это хорошо. Потому что душа через это эволюционирует. Но это еще не есть путь освобождения. Когда люди понимают, что надо вести здоровый образ жизни, развивают свое тело, улучшают себя вообще. Множество тренингов, курсов личностного роста, психологических тренингов. Это очень популярно. Через это душа эволюционирует, она может подняться от майя-марга. Когда она понимает, надо вкладывать в себя, надо себя улучшать, надо себя развивать. Если я таков, какой я сейчас, если я не развит, то я не успешен. Культ успеха, родившийся из этого, он породил, она, как бы это следствие пути анава-марга. Когда человек понимает, чтобы быть успешным, я должен развиваться. Если я не буду развиваться, я не буду конкурентоспособен, я не буду удерживаться на плаву, не смогу зарабатывать, не смогу быть мобильным, не смогу быть влиятельным, иметь власть. Все это анава-марга. Наконец, когда человек прошел путь анава-марга, развитие личности, тренинги личностного роста, саморазвитие, магические способности, он понимает, на самом деле, кого я развиваю, кого я улучшаю, кто этот я вообще, кому я хочу дать магические силы, кому я хочу дать успех, власть, кого я хочу сделать успешным. Он хочет сам понять, кто он такой. Когда он исследует это, если он изучает тексты или приходит гуру, гуру говорит ему, это все не ты, ты не того развиваешь. Ты развиваешь какие-то поверхностные вещи, это не ты сам. Ты сам атман за пределами пяти оболочек, ты не тело, ты не прана, ты не тонкое тело, ты не ментальное тело, ты не причинное тело, ты не есть все эти пять оболочек, так как говорит Шанкара, Вивека Чудамани. А то, что есть ты на самом деле, твой атман, он не нуждается в развитии, он совершенен, он изначально совершенен, он всегда чист, он свят, и ты им являешься. Тогда у ученика возникает парадокс. Это не я атман, я совершенен. Тогда как же мне двигаться по пути? Как же мне развиваться дальше, если атман уже совершенен? Тогда ему говорится, атман является совершенным, но дело не в развитии того, что совершенно. Дело не в усовершенствовании чистоты и совершенства. Дело в установлении связи. Все дело в том, что у тебя, как твоего эго, с чем-то отождествлен, нет связи. Нужно не усовершенствование, а анава-марга уже здесь не нужна. Нужна связь. Это называется йога-марга. Когда мы стремимся установить связь с изначальным совершенством своей природы, это йога-марга. Наконец, когда ученик понимает, что атман – это не есть его личное сознание, это есть Бог, Абсолют, Брахман. И идя по пути йоги, он устанавливает связь не только с Высшим Я, но с самим Богом, с самим Абсолютом. Он приходит к пониманию йоги. Что идет дальше, когда йогин преуспевает на пути марга, на пути йога-марга, когда он становится хорошим йогином, хорошим садху? Если он очищает ум, очищает каналы, очищает прану, контролирует мирские желания, усмиряет ум, получает опыты дхараны, тхьяны, самадхи. Он приходит к совершенству, к осознаванию своего врожденного совершенства. У него раскрываются способности. Он начинает видеть совершенство. Это называется ситха-марга. Ситха-марга означает движение по пути совершенства. Сиддха-марга означает вступление в контакт со своей изначальной сущностью, видение всего чистым и установление связи с божественными силами мироздания. Сиддха-марга означает вступать в контакт с божественной реальностью, с потусторонней реальностью для человеческого мира. Наконец, когда в сиддха-марга йогин преуспевает, а это само по себе очень высокий путь, наступает следующее, дивья-марга, когда йогин входит в статус небожителя, божества, преображает свое тело в иллюзорное тело божества, свой ум в ум божества. Карму преображает лилу, свое нечистое кармическое видение преображает видение мандалы, чистого мира. Свои действия преображает в недеяние. На пути дивья-марга тот путь, который мы знаем, он заканчивается, потому что это не путь людей. На пути дивья-марга, на пути сиддха-марга приходит освобождение, приходит реализация недвойственности. Однако идти по этому пути могут единицы из миллиардов. То, чем занимается 6 миллиардов людей, это три первых – карма-марга, анава-марга, карма-марга, майя-марга, анава-марга. Миллионы садху занимаются йога-марга. Только я забыл еще сказать, после йога-марга идет джняна-марга. Джняна-марга означает «ты получил знания». В результате йоги ты получил знания, обрел джняну, ты стал джняни. Сиддха-марга возможно только, когда ты прошел уже джняна-марга, потому что ты не можешь идти по пути совершенства, стать совершенным, если ты не обрел просветление, не узнал свое высшее «я». Так миллионы садху идут путем йога-марга. Тысячам из них, сотням тысяч, возможно, удается обрести джняна-маргу, получить джняну, опыт недвойственного самадхи. И из них только десяткам или сотням удается вступить на путь сиддха-марга. На путь дивья-марга удается вступить десяткам из всего населения планеты. И такие существа не живут среди людей, их никто не знает. Либо, если знает, то не в том качестве, потому что они скрывают свой путь, свои возвышенные качества, выдавая себя за кого-то другого, за более низшие пути. Это путь эволюции, по которому идут все живые существа любых религий, любых традиций, независимо от того, что они думают, как они представляют мир, жизнь, какое у них мировоззрение. От человека к садху, от садху к джняне, от джняни к сиддху, от сиддха к девати, от деваты к махадевати. Это есть путь эволюции.
Для того, кто по милости Шивы обрел состояние Шивы, сеть миров одновременно и видится отличной от Шивы, и не видится таковой. Йогины, наделенные развлечением истины и неистины, приходят к освобождению, когда по милости Шамбху, Шивы, прерывающего круг перерождений, разрезают узел мирской одержимости.
Зачем разрывать круг перерождений? Потому что пока душа находится в круге перерождений, неизбежны страдания. Человек должен размышлять о непостоянстве, законе кармы, страданиях и драгоценном человеческом рождении, о четырех осознанностях. Если он не размышляет при жизни, в юном возрасте, ему придется размышлять о них в старости. Если он не извлечет уроков в юности, сама жизнь даст ему уроки эти в старости. Но в старости уже сложно будет вступать на путь дхармы, сложно практиковать, медитировать, делать асаны, пранаямы, вайраги невозможно, тело больное, ум слабый. На что нужно надеяться в старости? Были сиддхи, которые начинали практику в 70 лет и в 80 достигали самадхи. Такие были в случае истории, но это очень редко. Но на самом деле размышлять об этих вещах надо в юности. Размышляя о них в юности, в зрелом возрасте, мы приходим к важности величия пути освобождения, к важности мокша-дхармы. Говорится так: если ты всем сердцем не воспринимаешь непостоянство, значит, у тебя нет разума. Если ты не воспринимаешь страдания сансары, значит, у тебя нет сердца. Ну, там есть еще в текстах некоторых святых разные слова. Если ты не способен практиковать, означает, что ты или болен, или ненормальный, что-то вот такое. Если ты не способен сделать хотя бы шаг в келью для ретрита, если ты не способен посещать своего гуру, если ты не способен посещать свой ашрам. Вот так. Размышляя над законом кармы, непостоянством, драгоценностью человеческого рождения, мы приходим к величию пути освобождения. Путь освобождения действительно велик. Мокша-дхарма действительно велика. Мы просто не осознаем часто путь освобождения и путаем его с другими путями. Есть различные виды дхармы, пути. Каждый занимается какой-то своей маленькой дхармой, но путь освобождения обладает собственным величием и превосходит другие пути. Но эти пути не распознаются. Они не распознаются по причине слабой различающей мудрости людей. Например, если вы не разбираетесь в драгоценных камнях, вы не ювелир, то если вам дать кучу камней, вы не найдете настоящий драгоценный камень, можете перепутать его со стеклом, с полудрагоценными камнями, из-за того, что способность к развлечению невелика. Но если вы принесете кучу камней ювелиру, он безошибочно сразу выберет самый драгоценный камень, остальное скажет: это можно, нет, это не нужно, это стекло. Но самый драгоценный камень он спрячет в сейф и скажет: его надо беречь, как зеницу ока, он очень дорого стоит. Таким же образом, следующие мастера и святые, священные писания выделяют мокша-дхарму. Мокша-дхарма – это драгоценный камень. Если ты его нашел, дорожи им, как зеницей ока. Размышляя о величии пути освобождения, мы постепенно утверждаемся в том, что нужно идти путем освобождения, а все другие дхармы не так важны. Это не значит, что их не надо выполнять. Если вы не саньяси, если у вас есть желание жить в социуме, кое-какие дхармы надо все равно выполнять. Вы без этого не сможете. Но приоритет все равно остается за мокша-дхармой. Изображая для других выполнений других дхарм, нужно сосредоточиться на мокша-дхарме, на освобождающей дхарме.
Без милости Господа не остановить круг перерождений. Без восхода солнца как же рассеется тьма мира? Милостивый ко всем Господь Шамбху, повелитель, освобождает живые существа лишь по своей доброте, милости. В этом нет никакой другой причины. Мудрецы называют окончательным то, в чем исчезают в конце концов все объекты. Непосредственное осознание его как своей сути – это милость, просада. Йогин, который достиг этого состояния, зовется обретший милость окончательного.
Так, когда мы вступаем на путь мокша-дхармы, на путь освобождения, у нас есть представление о том, как он должен идти, если мы обучались, если мы изучали йогу. Йога Патанджали связана с путем усилия. Если вы следуете путем йоги Патанджали, яма, нияма, асана, пранаяма, дхарана, пратихара, везде нужны усилия, усилия. Сначала усилия, чтобы делать асаны, потом усилия, чтобы делать пранаямы, перед этим усилия, чтобы соблюдать принципы яма, нияма. Потом усилия, чтобы войти в дхьяну, медитацию. Наконец, когда наступает самадхи, мы внезапно начинаем понимать. В самадхи нет усилия. В самадхи происходит что-то другое. Это безусильное состояние. И освобождение приходит тоже не в результате моих усилий, оно приходит как благословение, как подарок богача бедняку. Оно приходит не за счет моего тапаса, моей концентрации. Тапас, концентрация, они создают хорошие условия, очищают ум. Но все остальное – это не за счет моих усилий, а за счет нисхождения благословений. Это называется ануграха. Откуда приходит нисхождение благословений? Оно приходит из осознавания природы атмана. Атман обладает благословляющей природой. Атман способен сиять. Это сияние называется атмаспхурана. Когда сияние атмана достигает ума, праны, тела, карма очищается и, естественно, возникает вайрагья, вичара и вивека. Еще предыдущие два прочитайте.
Без милости Господа не остановить круг перерождений. Без восхода солнца как же рассеется тьма мира? Милостивый ко всем Господь Шамбху, повелитель, освобождает живые существа лишь по своей доброте, милости. В этом нет никакой другой причины.
Что такое милостивый ко всем Господь Шамбху? Мы должны сами исследовать это. Господь Шамбху – это слова, но они указывают на нашу внутреннюю божественную реальность. Если вы глубоко исследуете природу ума, вы обнаружите сознание. Это сознание независимо, ни на что не опирается, не имеет ни имени, ни формы. Его природа есть свет. Этот свет не связан с телом, с умом, с органами чувств. Это называет Господь Шамбху. Всеблагой. Почему Он всеблагой? Потому что вся радость, все счастье, все благо, все представления о доброте, красоте, о смысле жизни исходят из этого сверхразумного божественного света. Этот сверхразумный божественный свет есть наша природа, но мы не догадываемся об этом. Потому что мы слишком увлечены своим умом, мы слишком смотрим на свое тело, мы слишком доверяем эмоциям, мы слишком смотрим по сторонам, нам некогда исследовать это. Просто мы никогда не обращались внутрь и серьезно не занимались самоисследованием. Кроме этого, существует еще барьер между нами и этим божественным светом. Этот барьер трояк. И этот барьер называется нечистота, мало. Это нечистота нашей кармы. Майя мало – это нечистота, связанная с развлечением. Когда мы слишком переоцениваем различия в этом мире, этот большой, этот маленький, этот красивый, этот уродлив. Мы увлечены развлечением, но мы не можем видеть единое сознание. Другая нечистота связана с нашим эго, с нашим представлением о себе как о маленькой отдельной личности. Это называется анава мала. И третья нечистота называется карма мала. Она связана с чувством «я – делатель». Привязанность к плодам, привязанность к результатам. Чувство, что я делаю, картритва будхи, которое не дает осознать чистое сознание вне действий, вне деяния. Там, где нет ни делания, ни делателя, ни картритвы, ни карты. Эти три преграды не дают нам осознать свою врожденную божественную природу. И садхана нужна для того, чтобы их очистить. Поэтому каждый, кто хочет осознать свою божественную природу, освободиться от круга рождения и смертей, должен заниматься садханой. Он должен сосредоточиться на садхане. Садхана должна быть упорной, ежедневной. У нее должен быть свой план, должна быть выработана стратегия. Нужно вести дневник садханы. Нужно не давать спуску своему уму. Один святой говорил так: если вы даете себе отдохнуть хотя бы мизинцу, вы не добьетесь успеха. Это нелегко. И свой ум надо постоянно вдохновлять, потому что ум склонен быть праздным, ленивым, он склонен отвлекаться, есть много интересных вещей, он склонен забывать вообще, что есть садхана, есть мир освобождения, потому что вокруг столько всего, что говорит противоположные вещи. И идти по пути освобождения, идти поперек, вернее, против течения, против мейнстрима, общества, культуры, своих желаний. Это вся прокрити, против всей культуры прокрити. Нет смысла воевать с ними, а просто как бы вразрез. Воевать с ними не надо. Но нужно постоянно напоминать своему уму. Ум, ты куда идешь? Ты по какому пути идешь? Ты идешь по пути освобождения или ты идешь по пути иллюзии? Постоянно ему напоминать. Но ум склонен впадать в иллюзии, впадать в заблуждение ежесекундно. Такова его природа. Даже если он не увлечен мирскими какими-то ценностями, он создает свои собственные ценности. Он любит все это. И здесь нужно очень трезвое отношение к уму. Это называется вичара и вивека. Что бы ум ни выдумал, вы должны взять меч вичара и вивеки и отсечь его выдумки. Спросить: ум, кто ты сам есть? Кто я есть такой? Когда ум предлагает что-то, давай это, давай подумаем об этом. Мы должны прямо посмотреть на ум и сказать: а ты кто сам, что мне предлагаешь это? Кто ты такой? Кто есть я сам? Кто я? Ум не выдерживает прямых вопросов таких. Он всегда сдается и парализуется. Это и есть вичара. И когда мы постоянно спрашиваем ум, кто ты есть сам, ум постепенно замолкает. Начинает обнажаться наша внутренняя природа, и мы начинаем понимать, у нас появляется вивека, развлечение, когда мы видим иллюзии ума и нашу истинную природу. Такая вивека дает отрешение, вайрагью. И в следующий раз, когда ум придумывает что-то, за что бы нам зацепиться, чем бы увлечься, у нас возникает отрешение. Мы не реагируем на это, мы не слушаем ум. Тогда ум постепенно начинает сдаваться. Он перестает властвовать над вами. Вайрагья означает, вы усмирили ум, и ум над вами не властен. Вы хозяин вашего ума, но не ум ваш хозяин.
Разнообразие существ, боги, животные, люди и прочее созданы иллюзией. Когда иллюзия поглощается высшей сущностью, Шивой, разнообразие тоже исчезает. Когда есть непосредственное видение высшей сущности, Шивы, которого описывают как вечность, сознание и блаженство, что проку в частном знании объектов? Откуда же возьмется познающий? Как в глубоком сне человек не видит ничего, так и воплощенный атман, освободившись, не видит ни одного объекта. Как непрерывное пространство по своей природе не имеет формы, так и для воплощенного атмана, достигшего освобождения, его истинная природа сохраняется.
Последние три шлоки вообще никто не понял ничего. Это естественно. Потому что, чтобы понять то, о чем говорится, надо иметь ум, действующий на другом уровне. Каждая шлока, она требует медитации, она требует самадхи. Ее невозможно как философский курс, как лекцию в университете разъяснять. Она требует смещения сознания. Ну, умом можно рассказывать в философском плане, что такое сатчитананда, каковы проходятся стадии и так далее. Но нужно изменить уровень энергии и уровень сознания. Нужно успокоить ум, нужно отбросить эго, открыть свое сердце для благословения. Тогда мы кое-что чуть-чуть начинаем понимать. Дхарму невозможно изучать как философию в университете. То есть она содержит в себе философскую часть, естественно. Но это не главная ее часть. Поэтому Мы, изучая философию, на каком-то этапе должны останавливаться и говорить: «А теперь мне надо работать с умом, потому что моей ясности, моей энергии, моей вичары вивеки недостаточно. Мне надо сменить уровень осознанности». И тогда от теологии, метафизики, философии мы переходим к конкретным вещам, к своему уму, своей пране, практике концентрации, к призыванию божеств в помощь, к очищению своей кармы, к очищению мирских желаний. Мы как бы снова обращаемся к себе, чтобы развить наши качества. Но это уже не анава-марга, потому что на пути анава-марга такие цели не ставятся. Йога-марга заключается в том, чтобы изменить, очистить, развить свои качества, чтобы осуществить связь, союз с внутренним атманом.
Oh.